Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом информационном выпуске. В Верховной Раде Украины сегодня заседание круглого стола национального единства по обсуждению ситуации в Луганской и Донецкой областях. В Замоскворецком суде Москвы продолжится рассмотрение очередного эпизода болотного дела. Суд переходит к прениям сторон. Депутаты Госдумы России требуют ввести наказание за сокрытие второго гражданства. Военная авиация США присоединилась к поискам похищенных радикальными исламистами нигерийских школьниц. И открывается 67-й международный Каннский кинофестиваль. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Верховной Раде Украины сегодня ожидается заседание круглого стола национального единства по обсуждению ситуации в Луганской и Донецкой областях. И с нами на связи корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Кто будет участвовать в этом первом масштабном диалоге после эскалации конфликта и какие вопросы будут обсуждаться?
Добрый день, Динара. Через несколько часов в Верховной Раде будут обсуждать ситуацию на востоке Украины. В заседании круглого стола примут участие представители местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, представители интеллигенции, общественных организаций. Но разговаривать с лидерами самопровозглашенных республик, как и прекращать проведение антитеррористической операции, на чем настаивает парламентская оппозиция, центральные власти не намерены. Как заявляют в Верховной Раде депутаты провластных фракций, никаких переговоров не может быть с предателями, за спинами которых стоят российские диверсанты и террористы. Вчера под Краматорском боевики расстреляли 7 украинских десантников, и ответственность за гибель украинских военных в парламенте возлагают в частности и на тех, кто дирижирует сепаратистами на востоке Украины. Ряд парламентариев призвали немедленно снять депутатскую неприкосновенность с Олега Царева и привлечь его к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя. Но, возвращаясь к сегодняшним переговорам в Верховной Раде, следует сказать, что к участию в них приглашены и экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Еще одного бывшего главу государства Виктора Ющенко не пригласили, его нет в списке приглашенных, и сам он это связывает с тем, что нынешние власти не готовы услышать из его уст справедливую критику. Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, дискуссия в Верховной Раде призвана в первую очередь определить реальные причины конфликтов в проблемных восточных регионах. Известно, что во время заседания круглого стола будут обсуждаться 5 вопросов. Это конституционная реформа, децентрализация власти, борьба с коррупцией, экономическая и гуманитарная политика. Очевидно, что участники этих переговоров будут говорить и о том, как все же провести выборы президента Украины 25 мая на Донбассе, поскольку только после избрания нового главы государства может быть решен вопрос о расширении прав регионов. Как рассказал в газете «Сегодня» донецкий губернатор Михаил Тарута, его представители на киевских выборах будут настаивать на проведении всеукраинского референдума 15 июня. Референдума, на который, по мнению Таруты, необходимо вынести вопросы децентрализации власти, статуса русского языка и создания муниципальной милиции. Все предложения участников круглого стола, как отмечают его организаторы, могут быть реализованы Верховной Радой, в том числе и через механизмы внесения в Конституцию Украины и через изменения национального законодательства. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко с подробностями из Киева. Действия России в связи с украинским конфликтом являются нарушением международно-правовых норм и идут вразрез сложившимися в последние десятилетия нормами поведения в мировой политике. Каковы эти нормы, чем они отличаются от тех правил, которыми мировые столицы руководствовались 100 или 50 лет назад? В какой степени корректны исторические параллели в связи с актуальными событиями? Эти вопросы мой коллега Андрей Шары задал московскому историку, доктору исторических наук Андрею Зубову.
Понимаете, это, в общем-то, очень важный вопрос, и этому делу в последнее время, из-за того, что такие параллели порой напрашивают сейчас сами собой, был посвящен целый ряд семинаров в Москве, в которых я участвовал, и такие вопросы задаются довольно часто. Так же, как нет двух абсолютно похожих людей, то также точно нет и двух точно копирующих друг друга событий в истории. И любой человек может сказать, нет-нет, это неправильная аналогия, здесь нет полной аналогии, здесь в основном все разное. Как профессор этого не видит? Вот когда я написал эту статью, это уже было, где провел параллель между действиями гитлеровской Германии и нынешней России в области объединения земель, в которых жил тот же народ, что и в основной стране, тогда мне стали понимать, какие же параллели, ведь, безусловно, очень много различий. Я даже специальный доклад об одном там таком семинаре «Политии» посвятил тому, чтобы объяснял, как много различий. Эти различия, слава богу, в основном говорят о том, что Путин не станет новым Гитлером, то есть ничего не получится, совершенно другая ситуация, и не удастся довести мир до состояния Третьей мировой войны. Поэтому, безусловно, все эти параллели относительны. Но какие-то их элементы есть, и в чем-то сходство имеется, и задача историка, я считаю, указать на эти элементы сходства. Другое дело, даже исходные ситуации могут быть разные выходы. То, что, там, скажем, в 37-м году имел 39-й год, сейчас может иметь совершенно иные последствия, может быть, более, а может, менее драматические. Так что наша задача указывать на возможные опасности, а уже как получится дальше, зависит от воли людей.
Говорят о том, что политика сейчас и политика конца 19-го, там, начала 20 века, в чем, собственно говоря, и обвиняют сейчас путинскую Россию, это две разные политики. Мир изменился таким образом, что невозможно действовать сейчас так, как действовали тогда. Попытки такие имеются. Вы согласны с этим?
Да, я с этим согласен. И причина этого как объективного, так и субъективного свойства. Объективное, понятно, это наличие ядерного оружия, удивительная степень интегрированности экономик, финансовых структур, которые не позволяют странам вот так противостоять друг другу, как это было там в 19-м и даже в начале 20 века. А субъективная, очень важная реальность – это две мировые войны, их катастрофические последствия этих войн, и особенно то, что неправильно разрешенные последствия Первой мировой войны привели очень быстро ко Второй мировой войне и к появлению тоталитарных режимов и в России, и в Германии, и в Италии, ну и квазитоталитарного режима в Японии, заставили политиков после Второй мировой войны, западных политиков, совершенно по-другому отнестись к преодолению последствий войны. Дело в том, что традиционно какая использовалась схема, она использовалась во время Версальского, конгресса Версаль 20-го года, это была схема максимального ослабления бывшего противника, чтобы он как можно дольше не смог и пальцем пошевелить, и не смог представлять опасности для стран-победительниц. Так вот поступили с Германией. Я напомню, когда в 1934 году, вот когда стало ясно, что Гитлер создает тоталитарное государство, тогда еще Пилсудский живой, написал президенту Франции, что нам надо бы вновь напасть на Германию, чтобы опять ее обессилить, ибо она опять вот рвется к власти. С точки зрения реальполитик, он, может быть, был и прав. Но это путь тупиковый, потому что надо или уничтожить народ, или, в общем, как-то иначе к нему отнестись. Если его обессиливать, он будет постоянно стремится подняться с колен, и он будет представлять опасность для других. И вот поняв это, после Второй мировой войны пошли по совершенно иному пути. Не путь противостояния, а пути интеграции. Чтобы Германия не была опасна для остального мира, для Европы, надо ее интегрировать во все европейские структуры до такой степени, что она уже будет в них частью, а не будет противопоставленным им целым. И при этом надо так экономически павшему врагу не обессиливать его репарациями, а так ему помочь, чтобы народ не мог быть увлечен новым авантюристом, который будет обещать ему светлое будущее. Отсюда вместо репараций после Первой мировой войны план Маршалла, помощь экономическая, включение в НАТО, потом включение в Союз угля и стали, потом включение в европейский рынок, общий рынок. При этом демонтаж оснований тоталитарного сознания, то есть денацификация в случае Германии. К России, между прочим, к Советскому Союзу отнеслись после 1991 года так же. Его пытались включить во все европейские структуры, ему давали всевозможную помощь, но не сделали одного, не провели декоммунизацию, потому что все-таки она была, Россия не была оккупированной страной, Россия осталась страной с постсоветским сознанием, с посттоталитарным сознанием. И это дало вот такой всплеск сейчас.
Распад европейских империй в 20 веке всегда сопровождался либо этническими чистками, либо массовым переселением или обменом населения. И Вторая мировая война этим закончилась, центральноевропейский пояс, миллионное переселение народов. И Первая мировая война, от греко-турецких переселений до тех миграционных потоков, которые были на территории Австро-Венгрии, и Малая Югославская империя распалась точно так же. Границы устанавливают победитель по итогам этнических чисток или переселений народа. Что может быть гарантией того, что этого не произойдет в случае с Украиной?
Это все было на востоке Европы, как вы сказали, после Второй мировой. После Первой это было всюду, всем плебисцитов, да. Но после Первой мировой войны была другая идея, не переселение народов, но речь только не будем вспоминать Грецию и Турцию, там был другой случай, но в Европе. Не переселение народов, а аккуратная трассировка границ по тому, как хотят сами народы. Отсюда плебисцит в Каринтии, в Крайне, да, отсюда там в Шлезвиге плебисцит, в Силезии плебисцит, в Восточной Пруссии, ну и так далее. А вот после Второй мировой войны на Западе совершенно новый принцип. Ни одного километра земли у побежденных не забираем. Сохраняем полностью старые границы. Но при этом делаем все то, о чем я только что сказал. Вот интеграция, там, помощь. На Востоке продолжалась логика, если угодно, классическая логика империи, соединенная с национализмом уже таким 19 века. То есть мы проводим границу как хотим, а потом народы распихиваем уже в соответствии с проведенной нами границей. Так поступал Сталин, по сути говоря. Принцип же европейский сейчас, третий. Мы не меняем границ, мы не переселяем людей. Но мы обеспечиваем любым меньшинством, национальным, религиозным, любым меньшинством равные права и даже превышение средних прав. Ну, скажем так, была решена проблема южного итальянского Тироля. Немцев не переселили, Тироль Австрии не отдали, граница осталась прежней, но жителям Тироля, которые сами себя предпочитают называть не немцами, а тирольцами, им были даны исчерпывающие права. И так была решена проблема. А я помню, когда была еще армия освобождения южного Тироля, совершались теракты, лилась кровь. Поэтому Путин встал опять на путь какой-то, действительно, путь, ну, скажем, между Версалем и 19 веком, когда надо объединять национальные земли почему-то в одно государство, когда надо переселять, может быть, других, кто не угоден, не согласен с этим, скажем, крымских татар или украинцев там из Донбасса. Это абсолютно тупиковый путь. Вот Европа поняла, что так жить нельзя, что это приводит к новым и новым войнам. И поэтому выбрала иной путь, который действительно, вот мы 70 лет жили, мы видим, что Европа скорее интегрируется, чем распадается на конфликтующие стороны. И, конечно, в Украине что бы должна была делать нормальная русская власть? Надо было сказать, давайте позаботимся о русском меньшинстве. Вот если оно хочет, позаботимся о том, чтобы ему были даны права на учебники, на книги, на школы, там, на учения в русских университетах с зачетом дипломов. Ну, тысячи вещей, которые сейчас сделаны во всей Европе. Взять хотя бы Европейскую хартию прав национальных меньшинств и из нее черпать информацию. Вместо этого начали агрессию и аннексию.
Зинаида Гиппиус когда-то писала, правда, о прибалтийских странах, она назвала маленькие вот эти государства историческими пуговицами, очень которые, значит, пристегивают то к одному мундиру, то к другому. Сейчас ситуация во многом из Восточной Украины примерно такая же. То есть, собственно говоря, люди, большие группы людей, они становятся заложниками вот этих обещаний о том, что им вдвое увеличат зарплату, и поэтому смена паспорта для них однозначно означает какой-то путь к светлому будущему. Как-то противостоять этому можно? Украинская власть не очень ведь получается у новой. Они слабые, и непонятно, что они могут, собственно говоря, предложить. Каковы та позитивная программа, с которой они могут прийти в Восточную Украину, или они могут прийти даже в Крым?
Не, ну, вы понимаете, сейчас не та ситуация, чтобы предлагать программы. На самом деле, украинская власть, по-моему, очень быстро одумалась. Мы же помним, что первым делом они взяли и ликвидировали этот закон о региональных языках, который, в общем, был близок к европейскому законодательству о национальных меньшинствах. Его надо было бы, этот закон, развивать, но уж ни в коем случае не ликвидировать. Хотя это был ликвидирован буквально там на, по-моему, 48 часов, этого было достаточно, чтобы это в пропаганде использовалось российской до сего дня. Я думаю, что сейчас надо, конечно, навести просто правовой порядок на этих территориях. Это самое главное. Понимаете, когда там действует, в общем-то, группа вооруженных, фактически, конечно, террористов, эти группы должны быть обезврежены. Без этого вообще никакой политический процесс не пойдет. С этими людьми невозможно говорить языком, там, скажем, тонких политических хартий. Понимаете, Крым должен быть возвращен в состояние статус-кво антебеллум, то есть до начала войны, безусловно. Потом уже думать о том, что, возможно, в Крыму, имея в виду так или иначе выраженной значительной частью населения желание быть в России, под наблюдением европейских структур, провести какой-то после подготовки референдум, как, скажем, сейчас предполагается референдум в Шотландии.
Так же не будет.
Вот, в принципе. Я знаю одно, что когда вещи делаются правильно, тогда они получаются. Когда вещи делаются неправильно, они не получаются. Значит, сейчас необходимо твердо последовательно вот идти этим путем, потому что предоставлять, скажем, сейчас украинскому правительству, сейчас говорит, что мы готовы вести диалог с любыми силами на Востоке, которые будут не вооруженные, а мирные, которые будут хотеть политический диалог, все правильно, они говорят все правильные вещи. Но, простите, сейчас льется кровь, ну какой политический, с кем политический диалог? Сначала порядок, сначала умиротворение, потом, слава богу, есть группа ОБСЕ, вот под их наблюдением что-то надо делать. Значит, надо заставить, прекратить Путина совершать агрессию на Украине. Это первое. Это сделать, видимо, каким-то системой санкций, я не знаю. В общем, принудить к этому. Второе, навести там порядок, который, я думаю, довольно легко будет навести, если он не будет подпитываться через восточную границу. Третье, это решение, широкое политическое решение для Украины без Крыма, то есть права национальных меньшинств, автономия, потому что никто у нас не понимает, что такое автономия. То есть автономия – это свои законы. У нас, простите, вот у нас все наши субъекты являются федеративными государствами, да, там Тверь, Новгород, но у них нет своих законов, понимаете, практически. Поэтому вообще эта идея вот автономных образований, она сейчас изменение сознания, это совсем не то, что имели в виду юристы раньше. Поэтому необходимо, конечно, просто больше расширение самоуправления, о чем говорят в Киеве, все это правильно. Когда на Украине будет, это, видимо, не один год, восстановлен вот этот нормальный политический порядок, когда перестанут стрелять, когда начнут выбирать, когда будут даны права меньшинствам, и когда это все начнет при помощи и под контролем Европейского Союза развиваться, тогда, никогда не отказываясь от Крыма, опять вернуться к вопросу о Крыме. Потому что, безусловно, границы должны быть восстановлены. Принцип 45-го года и принцип Хельсинских соглашений о неизменности границ, он должен быть восстановлен, в любом случае. Но вот с такими оговорками о референдуме в далеком будущем.
С московским историком, доктором исторических наук Андреем Зубовым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Военная авиация США присоединилась к поискам более 200 нигерийских школьниц, похищенных месяц назад боевиками радикальной исламистской группировки Боко Харам. По неподтвержденным данным, в операции, возможно, будут использованы разведывательные беспилотники. Некоторые американские политики считают, что Соединенным Штатам Америки следует рассмотреть возможность отправки в Нигерию войск специального назначения, если похищенные девочки будут обнаружены и для их спасения потребуется применение силы. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
С идеей рассмотреть возможность использования в Нигерии американских войск специального назначения выступил сенатор от штата Аризона, республиканец Джон Маккейн. «Если бы стало известно, где похитители держат школьниц, я бы ни минуты не колебался и направил бы туда американских солдат, даже не спрашивая разрешения у нигерийского правительства», сказал Маккейн в интервью онлайн-журналу Daily Beast. По словам Маккейна, действия группировки Боко Харам, удерживающей школьниц и требующей освобождения из нигерийских тюрем своих соратников, вполне вписываются в категорию преступлений против человечности. Поэтому, считает Маккейн, у США есть и моральное, и юридическое право применить против Боко Харам силу. Мало кто верит, что администрация президента США Барака Обамы прислушается к совету сенатора. Соединенные Штаты выразили готовность помочь Нигерии в спасении девушек, но не собираются действовать в одностороннем порядке. Поиск продолжается, и ведущую роль играют нигерийские власти, сказала на брифинге для журналистов представительница Государственного департамента Джен Псаки. Соединенные Штаты играют второстепенную роль, которая заключается в оказании экспертной поддержки и помощи. Среди американских экспертов, работающих сейчас в американском посольстве в Нигерии и помогающих властям этой страны, специалисты в области разведки и охраны порядка. Есть среди них также и военные, но, как заявил представитель Пентагона вице-адмирал Джон Керби, их роль ограничена. Они будут работать в посольстве. Речь не идет об американской военной операции на территории Нигерии. Смысл присутствия в Нигерии наших специалистов заключается в том, чтобы помочь нигерийским властям в их усилиях по обнаружению девушек. Оказывают США Нигерии и чисто техническую поддержку. Представитель Государственного департамента Джан Псаки. Мы предоставили нигерийской стороне снимки, сделанные из коммерческих спутников, а наши разведывательные самолеты совершают полеты над территорией Нигерии с разрешения правительства этой страны. О каких именно разведывательных самолетах и об их точном количестве американские официальные лица сообщать отказываются. Американские СМИ тем временем сообщают со ссылкой на осведомленные источники, что США намерены использовать в небе над Нигерией также и беспилотные разведывательные самолеты. Как отметил в интервью телекомпании CBS специалист по борьбе с терроризмом из Вашингтонского центра международных стратегических исследований Хуан Сарате, преимущество беспилотников по сравнению с пилотируемыми самолетами в том, что они могут находиться в воздухе очень долго. Беспилотники способны наблюдать за каким-то объектом долгое время и отслеживать происходящее на этом объекте. В частности, происходят ли на нем какие-то изменения или наблюдается ли там передвижение людей. Официального подтверждения того, что в Нигерию могут быть направлены американские разведывательные беспилотники, не поступало. Хуан Сарате отмечает, впрочем, что даже если беспилотники будут использованы, это не значит, что похищенные школьницы будут быстро обнаружены, ведь их поиски ведутся на огромной территории. Интерес для экспертов, в том числе и работающих в Нигерии американских специалистов, представляет видеозапись, которую боевики Боко Харам передали СМИ на этой неделе и на которой показаны похищенные школьницы. Видеозапись длится почти полчаса. Большую часть времени выступает лидер группировки Абубакар Шекау, но позднее появляются и сами похищенные. Все они облачены в хиджабы. По словам Шекао, Боко Харам на самом деле освободил школьниц, так как они приняли ислам. Ранее экстремисты заявляли, что девушки должны быть выданы замуж вместо того, чтобы получать образование. Несмотря на то, что невооруженным взглядом по записи сложно определить, когда и где велась съемка, эксперты намерены подвергнуть ее самому тщательному анализу.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Турции при взрыве и пожаре на угольной шахте погибли не менее 200 шахтеров. Многие продолжают оставаться заблокированными под землей. Авария произошла во вторник в шахте в городе Сама в провинции Маниса. По последним данным, в результате засады, устроенной сепаратистами под Краматорском, во вторник погибли 6 украинских десантников и 9 получили ранения. Как передает «Украинская правда», об этом заявил пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины подполковник Алексей Дмитрашковский. По его словам, нападавшие были вооружены снайперскими винтовками и использовали оружие, которое не имеет украинская армия. Власти Украины сегодня в Киеве проводят общеукраинский круглый стол, направленный на деэскалацию кризиса на востоке страны с участием членов правительства, депутатов парламента и представителей регионов. Пророссийские сепаратисты в переговорах участвовать не будут. Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Евросоюз ужесточит санкции в отношении России, если назначенные на 25 мая президентские выборы на Украине будут сорваны. Руководители крупных американских и европейских корпораций отказались от участия в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, чтобы продемонстрировать растущее давление на Россию в связи с кризисом на Украине. Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей сегодня посещает Тбилиси для проведения переговоров с руководством Грузии. Визит проходит в преддверии подписания Грузией соглашения об ассоциации с Евросоюзом в июне. США должны направить свои силы специального назначения в Нигерию, чтобы спасти сотни девушек, похищенных исламистской группировкой Боко Харам. Об этом заявил американский сенатор Джон Маккейн в интервью изданию The Daily Beast. Международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила применение сирийским режимом хлора в качестве оружия массового поражения при нападениях правительственных сил на 3 сирийских города в апреле. В шиитских кварталах Багдада при нескольких взрывах вчера погибли не менее 20 человек. Нападения произошли во время празднования дня рождения имама Али, одного из самых почитаемых шиитских святых мучеников. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после программы «Свобода в полдень». Ну, а мы продолжаем наш информационный выпуск. Сегодня в Замоскворецком суде Москвы продолжится рассмотрение очередного эпизода болотного дела в отношении тех, кто был задержан во время так называемой второй волны зимой и весной прошлого года. На скамье подсудимых четверо их обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. На прошлом заседании, которое состоялось в конце апреля, представители прокуратуры зачитали обвинения. Заключение. Трое из четверых подсудимых вину не признали. О том, чего ждать от этого процесса, в материале моей коллеги Натальи Джампаладовой.
На заседании 14 мая сторона обвинения, как ожидается, начнет представлять доказательства. Этот этап процесса должен был начаться неделей ранее, на заседании 6 мая. Однако то слушание в последний момент было перенесено. Как полагает адвокат Сергей Панченко, произошло это, поскольку в годовщину событий на Болотной площади, цитирую, «кураторы дела решили не нагнетать обстановку». Конец цитаты. Какие именно доказательства будут представлять прокуроры в первую очередь, пока неизвестно. На прошлом заседании они предлагали сначала допросить потерпевших и свидетелей, а после перейти к изучению письменных материалов дела. При этом адвокаты не исключают, что сторона обвинения захочет сначала продемонстрировать видеоматериалы, или же кто-то из подсудимых пожелает дать показания. По закону обвиняемые имеют на это право на любой стадии процесса. Ранее подсудимый Алексей Гаскаров через адвокатов говорил, что хотел бы давать показания сразу. Адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко рассуждает о том, какую тактику может избрать сторона обвинения в этом процессе и какие задачи стоят перед стороной защиты.
Тактика обвинения будет ровно та же самая, потому что у нас те же самые прокуроры, которые были в прошлом процессе. Тактика их известна. Она состоит в том, что, собственно, тактики никакой нет. Совершенно бездумно оглашаются материалы дела, и все. Гособвинение ни о чем не заботится. Оно просто надеется на свой административный ресурс. И у них есть основания полагать, что ожидания их оправдаются, потому что уже имеем приговор к предыдущему процессу. И несмотря на очевидную несостоятельность обвинений, люди получили реальные сроки, при том, что явно было видно, что они абсолютно не виноваты. У нас получилось, как в плохом старом анекдоте про судебную систему, ваша честь. Что вы сделаете? Неужели вы посадите человека, который явно не виновен? Конечно, нет, я дам ему условно. Да? По этому анекдоту получилось. Те люди, которые явно были не виноваты, получили ниже низшего. При этом все равно были признаны виновными, то есть названы официально государством преступниками и приговорены к реальному сроку тюремного заключения. Это отражает текущее состояние нашего правосудия. Задача, это я в этом процессе вижу, как и в прошлом, задача должна состоять в том, чтобы продемонстрировать всем, кто хочет видеть абсурдность происходящего.
А насколько усложнит работу защиты то, что Елена Кахтарева признала вину?
Никак не усложнит, абсолютно. Я не могу рассуждать о тех мотивах, которыми она руководствовалась, но у меня есть основания полагать, что человек просто не захотел связываться, как говорится. Никакого юридического значения это для, скажем, моего подзащитного или Гущина не имеет, потому что им не вменяется действие в группе. Они все действовали друг от друга разрозненно, даже по обвинительному заключению. Поэтому, если Кахтарева там что-то признает, да или даже полностью признает свою вину, это никак не ухудшает положение Гущина и других.
Напомните, пожалуйста, в чем обвиняют Илью Гущина?
Ему вменяется, что он схватил Антонова за бронежилет и каску, дернул его назад, повалил на землю, отчего Антонов испытал физическую боль. Если просто открытыми глазами посмотреть на ту видеозапись, которая имеется в материалах дела с участием Гущина, то там видно, что как минимум Антонов на землю не падал, а во-вторых, неоднократно в прошлом процессе сотрудники полиции давали показания о том, что согласно их правил безопасности, шлемы Джета у них никогда не бывают в таких ситуациях застегнуты. Соответственно, показания о том, что когда Гущин схватил его за шлем, то тот испытал физическую боль от давления ремешком шлема, это явно ложь.
Говорил адвокат Сергей Панченко. На скамье подсудимых в рамках этого дела 4 человека. национал-демократ Илья Гущин, активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кохтарева. Последняя с предъявленными обвинениями согласилась и признала, что 6 мая на Болотной площади принимала участие в массовых беспорядках и кидала в сотрудников полиции пустые пластиковые бутылки. Алексей Гаскаров признал некоторые обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, однако заявил, что с квалификацией обвинения не согласен. Его действия носили спонтанный характер и не представляли угрозы общественной безопасности. Илья Гущин и Александр Марголин также заявили, что вину не признают. В эти же дни в Московском городском суде продолжается рассмотрение так называемого дела организаторов, в рамках которого обвинения в организации беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве предъявлены лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву. Координатор Левого фронта Алексей Сахнин, покинувший Россию и получивший политическое убежище в Швеции, рассказывает об интересе депутатов шведского парламента к болотному делу и рассуждает о том, как изменилась ситуация вокруг фигурантов этого дела.
Изначально предполагалось, что те, кого обвиняют в организации массовых беспорядков, то есть Удальцов и Развожаев, получат самые длинные сроки. Большинство шансов за то, что так и будет. Я не думаю, что Следственный комитет или вот та часть чиновников путинского режима, которые суд ответственный за организацию всех этих процессов, что они будут организовывать некую политическую интригу, пытаясь там столкнуть разные крылья оппозиции между собой. Да они и так столкнулись. Действует прежняя логика. Все, кто проявлял самодеятельность, часто в организации протестных действий, это враги режима, они должны быть закопаны под асфальт. И украинские события фундаментально этого подхода не изменили. Боюсь, что, скорее всего, приговоры будут жесткие.
Расскажите, пожалуйста, об интересе депутатов шведского парламента к болотному делу, и с вашей точки зрения, какой результат может принести такая международная поддержка?
Когда почти год назад сюда приехал, уровень информированности о болотном деле был просто на нулевой отметке. Зачастую я вот встречаю абсолютное понимание, смешанное с таким удивлением. Когда люди просто узнают о масштабе происходящего, они там сначала не доверяют, а когда начинают даваться подробности, они в общем и целом, по-моему, разделяют то отношение к болотному делу, которое восторжествовало в российской оппозиции, и участвуют сравнительно охотно. Я свою задачу вижу в том, чтобы на фоне как бы всех происходящих событий болотное дело оставалось в фокусе внимания не только российского, но и западного. Наши партнеры вот из Зеленой партии Швеции, которые являются парламентской партией, пообещали, что вместе с коллегами из левой партии попробуют этот вопрос перенести на обсуждение Европарламента. Наша задача вот и заключается в том, чтобы экспортировать опыт обсуждения болотного процесса из Швеции в другие страны Европы. К сожалению, у всех свои недостатки. В России людей в тюрьмы сажают, а европейцы очень неторопливые. Во всем мире все рушится, а здесь вот остров, где люди живут по расписанию. Иногда эмоционально тяжело, когда ты приходишь, это твои друзья сидят в тюрьмах, идут эти суды кошмарные, а люди говорят: ну, вот знаете, завтра там я поеду там отдыхать, вот давайте на следующей неделе встретимся. Но все-таки, если учитывать, что это не их страна, все-таки я благодарен тем почти 20 депутатам, которые подписали письмо с требованиями освобождения узников 6 мая и передали его в российское посольство.
Говорил Алексей Сахнин. Всего фигурантами болотного дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения. И еще столько же амнистированы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Госдума России рассмотрит в первом чтении поправки в закон о гражданстве. Депутаты хотят обязать всех граждан России сообщать о наличии гражданства или подданства иностранного государства. Автор законопроекта, зампред Госдумы по безопасности Андрей Луговой, сегодня заявил о том, что выяснением наличия другого гражданства у россиян будет заниматься Следственный комитет России в случае, если речь идет об уголовных преступлениях. О целесообразности этого нововведения расскажет моя коллега Ольга Курачева.
Законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве был внесен в Государственную Думу 31 марта. Согласно этому законопроекту, гражданин Российской Федерации, имеющий помимо российского другое гражданство, обязан сообщить об этом в течение месяца с момента получения другого гражданства. За неисполнение этой обязанности автор законопроекта, депутат Госдумы от партии ЛДПР Андрей Луговой, предлагает наказывать штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года. одного года. В качестве альтернативного наказания предусмотрены обязательные работы на срок до 400 часов. Граждане, у которых уже есть гражданство или подданство другого государства, обязаны сообщить об этом в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, почти вся деятельность нынешних депутатов направлена на то, чтобы либо граждан надолго посадить, либо обязать их платить большие штрафы.
Наши эти молодые депутаты, которые в 2011 году пришли в Думу, это какая-то удивительная генерация депутатов. Они серьезными вещами, которые важны стране, образование, здравоохранение, безопасность и так далее, не занимаются. Они все время какой-то ерундой занимаются. И главное, вся эта ерунда направлена на то, чтобы обязательно граждан или надолго посадить, или с них содрать большой штраф за неизвестно что. Скоро уже они соберутся и решат, ага, это что, можно у нас в России бесплатно дышать? Дышишь, плати. Потому что, по-моему, они уже все вложили, что только можно. И обязательно такой штраф, который ни с чем не сравним. Ну, если вот у меня, скажем, пенсия 13 тысяч рублей, а я возьму и, не услыхав про их замечательный закон, не дойду до миграционного органа и не сообщу, что у меня двойное гражданство. С меня 200 тысяч. При пенсии в 13 тысяч. Интересно, сколько времени они с меня будут эту пенсию с него взимать? Где я эти 200 тысяч возьму? Какие-то чудные люди. Они, наверное, по своим заработкам эти штрафы меряют. Это им расплюнуть такой штраф платить.
Председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков говорит, что этот законопроект вписывается в общую концепцию законов, предусматривающих ограничения для различных категорий граждан.
Эта инициатива, она складывается в такую общую концепцию внутренней политики, которая была запущена после возвращения Путина на пост президента. Это так называемая национализация элит, национализация интернета, средств массовой информации, гражданство общества и так далее. То есть это все звенья одной цепи с запретом для госслужащих иметь имущество за границей, закон о иностранных агентах для некоммерческих организаций, с недавним запретом на заграничные поездки для сотрудников силовых ведомств. Вот это все, скажем так, про одно и то же. Применяться этот закон будет так же, как и подавляющее большинство остальных репрессивных законов, то есть несколько показательных случаев порки, привлечение к административной и к уголовной ответственности для того, чтобы запугать всех остальных, и для того, чтобы заставить в добровольном принудительном порядке людей сообщать о своем гражданстве. Очередные такие реестры, списки граждан, которые имеют 2 гражданства или вид на жительство, для того, чтобы использовать его различно. Например, для того, чтобы доказывать необходимость заключения под стражу в случае привлечения к уголовной ответственности. Вот же у него же есть вид на жительство, значит, он может скрыться, поэтому его нужно в СИЗО. Или для поражения в определенных правах. Не примем на работу, потому что у него есть вид на жительство в другой стране. Или еще что-то вроде того. Будет очередная категория граждан, которая будет, даже в случае, если она добровольно сообщит о втором гражданстве, она будет поражена в правах или постоянно находиться под какими-то дополнительными угрозами, ограничениями в правах какой-то текущей деятельности. Могут, например, облегчить привлечение к административной и уголовной ответственности, ужесточить какие-то там требования, отказывать в чем-то. Ну вот, собственно, ровно для этого это и делается. То есть либо вали, отказывайся от российского гражданства, и ты там больше нам не интересен, либо присягай на верность, и тогда отказывайся от любого иностранного.
Павел Чиков отмечает, что непонятно, как этот закон коснется российских граждан, которые постоянно проживают за пределами России. Каким образом будут привлекать к ответственности тех, у кого иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, и кто приезжает в Россию лишь время от времени? Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Несколько дней назад вьетнамский военный флот пытался помешать китайским судам установить буровую платформу для добычи нефти в районе Брасельских островов в Южно-Китайском море, вокруг которых Вьетнам ведет территориальный спор с Китаем. Официальный Ханой настаивает на том, что область, где размещена буровая установка, принадлежит специальной экономической зоне Вьетнама и находится в пределах его континентального шельфа. Стычки, в ходе которых были ранены несколько человек, продолжались, как утверждает вьетнамская сторона, в течение нескольких дней. Официальный представитель МИДа КНР Хуа Чунин заявила, что китайские корабли не нарушали никаких границ, а о намерениях поставить буровую вышку вьетнамские власти были проинформированы заранее. Сообщается также, что район, где установлена вышка, охватывает и территорию двух нефтегазоносных зон, права на разработку в которых вьетнамская компания продала двум американским. Государственный департамент США уже обнародовал заявление, в котором инцидент в Южно-Китайском море характеризуется как провокационный и угрожающий стабильности во всем регионе. Проблема Южно-Китайского моря затрагивалась и на заседании министров иностранных дел стран АСЕАН. МИД КНР заявил по этому поводу, что Китай полностью придерживается подписанной ранее декларации действий сторон в Южно-Китайском море и требует того же от других стран, которые ее подписали. Вьетнамско-китайский территориальный спор в интервью Андрею Шароградскому прокомментировал специалист по Вьетнаму, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского государственного университета Владимир Колотов, который только что вернулся из поездки по Вьетнаму.
Война между Китаем и Вьетнамом на рубеже 70-80-х годов прошлого века еще не забылась. Нормализация наступила лишь в начале 90-х, когда в Китае шло уже бурное развитие, Вьетнам был на пороге крупных реформ. Сейчас складывается впечатление, что Вьетнам дал более жесткий отпор Китаю в территориальном споре вокруг Парасельских островов, чем, скажем, Япония в споре вокруг островов Синкаку. Верно ли такое наблюдение? Если да, то как далеко может зайти подобное противостояние?
Противостояние, к сожалению, может зайти очень далеко. Тем более, что Вьетнам одна из тех немногих стран в регионе и в мире вообще, которая всегда предлагает агрессорам очень простой набор правил, который в вьетнамском случае выглядит так. Вход – доллар, выход – 2. Или там вход – юань, выход – 2. Об этом очень хорошо известно и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Китае, с которым Вьетнам воевал последние 2000 лет. Было у Вьетнама 13 отечественных войн, из них 9 с Китаем. Поэтому это потенциал очень серьезный. Вьетнам в случае угрозы своему суверенитету без колебаний может применить оружие. Именно поэтому ситуация считается очень сложной и серьезной.
Как, по-вашему, в Пекине это хорошо понимают? Ведь сейчас очень много говорится о той мощи, которой обладает Китай, и о том, что он ни при каких условиях не пойдет на территориальные уступки. Я имею в виду, вот именно в спорах территориальных никогда не будет уступать.
Как политическая декларация, это заявление хорошо понятно, но нынешняя ситуация, она выходит за рамки обычной, скажем так, китайской политики саньши, которая переводится «поедать земли соседей, как шелковичный червь поедает листья тутового дерева». Дело в том, что в настоящее время вот эта буровая платформа стоимостью в миллиард долларов поставлена на континентальном шельфе Вьетнама в пределах 200-мильной эксклюзивной экономической зоны. И во Вьетнаме эта ситуация расценивается как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. По всем крупным городам Вьетнама прошли стихийные антикитайские митинги. То есть вот эта политика, она вызывает взрыв антикитайских эмоций не только во Вьетнаме, но и в тех странах, где существуют многочисленные вьетнамские диаспоры. То есть эта политика, она подрывает авторитет Пекина не только во Вьетнаме, но и во всей Юго-Восточной Азии. И, честно говоря, я просто даже не понимаю, на что Пекин может рассчитывать в этой ситуации. Потому что вариант, когда вьетнамские власти скажут, хотите континентальный шельф, да забирайте, он абсолютно исключен. Он абсолютно исключен. И, соответственно, будет очень сильное дипломатическое противодействие, будет этот вопрос подниматься, и он уже поднимался, и вот сегодня была декларация на форуме АСЕАН. И это, конечно, очень печально, что между двумя крупнейшими социалистическими странами региона и мира возникают вот такого рода проблемы. Причем Пекин, на мой взгляд, загоняет себя в тупик самостоятельно, потому что если будет продолжено давление на Вьетнам, то Вьетнам будет опираться в противодействии территориальной экспансии Китая на помощь США, что вызовет усиление роли США как во Вьетнаме, так и в Юго-Восточной Азии в целом. И Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, перейдут к созданию такого регионального антикитайского санитарного кордона, что, конечно, в Пекине не может быть встречено с воодушевлением. Поэтому в настоящее время ситуация такая. Чем сильнее Китай будет давить на Вьетнам, тем больше антикитайских настроений будет не только во Вьетнаме, но в регионе в целом, и тем больше будет усиливаться позиция США, которые будут очень грамотно использовать антикитайские настроения в регионе для усиления своего влияния, которое, кстати, очень существенно снизилось уже в 21 веке.
В последнее время, насколько я понимаю, Барак Обама пытается восстановить это влияние. Совсем недавно было его крупное турне по странам Азии, и как раз вслед за ним вот последовал этот инцидент, по поводу которого уже Госдепартамент США заявил, что это провокационный и угрожающий стабильности во всем регионе инцидент. Скажите, а возможно ли объединение тех стран, которые ведут территориальные споры с Китаем, в некий альянс при поддержке Соединенных Штатов, может быть, ведь есть споры и с Японией, есть споры с Филиппинами, и, насколько я понимаю, и на Филиппинах очень недовольны политикой Китая, и, может быть, эти страны как-то собираются объединиться, чтобы что-то противопоставить Пекину?
Вы совершенно правильно ставите вопрос, но проблема в том, что если эти сами страны начнут какую-то политику объединения, то китайская дипломатия достаточно грамотно все это дело может нейтрализовать. Но если этим займутся Соединенные Штаты, вот это будет уже очень серьезно. Потому что Китай имеет территориальные претензии со всеми без исключения странами, с которыми он граничит. Со всеми без исключения. И если Соединенные Штаты начнут в политических интересах использовать вот эту проблематику, это будет очень серьезный удар по Китаю. Очень серьезный. Причем не только в среднесрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе. Поэтому вот нынешняя политика Китая, она с точки зрения обеспечения безопасности Китая, и даже вот в последнее время многие эксперты в России и в мире в целом писали про такой вот китайский проект создания Китая-центричной Восточной Азии с Китаем в центре. И Китай, кстати, очень много сделал в этом направлении, особенно после азиатского кризиса 1997 года. Китай оказал помощь многим пострадавшим странам. Уже с 1 января 2010 года существует зона свободной торговли Китая с десяткой стран ASEAN. А это общий рынок численностью 2 миллиарда человек, который по совокупному объему, то есть ВВП по паритету покупательной способности, уже превосходит американский или европейский рынок. Это очень серьезная заявка. И в настоящее время вот так, скажем так, успешный и удачно начинающийся проект Китая-центричной Азии, они сами разваливают, выдвигая совершенно абсурдные территориальные претензии к наиболее близким странам, наиболее близким в политическом отношении, в культурном, в географическом, фактически выталкивая их в разряд своих противников. Соединенные Штаты, как очень опытный и грамотный геополитический игрок, они обязательно это используют в своих интересах.
А сам Вьетнам ищет каких-то политических, дополнительных, дипломатических контактов с Соединенными Штатами в связи с тем, как складывается ситуация?
Да, конечно. Вьетнам проводит очень интенсивные консультации, и уже как только началось обострение в Южно-Китайском море, Джон Маккейн выступил сразу же с заявлением о том, что подобная политика со стороны Китая совершенно недопустима и так далее. Во Вьетнаме оно было сразу же растиражировано, тем более, что Джон Маккейн известный ветеран войны во Вьетнаме, он 5 лет провел в тюрьме. И часто бывает во Вьетнаме, несмотря, в общем, на длительное заключение, у него достаточно рабочие контакты во Вьетнаме на всех уровнях. И я вот буквально недавно вернулся из Вьетнама, как раз вот я застал все эти вещи, скажем так, была возможность лично со всем этим познакомиться. Так что я, честно говоря, не очень понимаю, на что Китай может рассчитывать. Они сами разваливают все те достижения, которых они с таким трудом добились за последние, скажем так, 10-15 лет.
И возвращаясь к этому инциденту, с которого мы начали наш разговор, по-вашему, боевые действия между Вьетнамом и Китаем, они вероятны, очень возможны, просто возможны? Вот ваша оценка.
Я скажу так, что если будет более жесткое давление со стороны Китая, Вьетнам, вне всякого сомнения, имеет все возможности ответить достойно с применением вооруженных сил. Вьетнам достаточно за последние годы закупил в Российской Федерации современного высокотехнологичного оружия, которое может быть применено. Потому что, еще раз повторю, что есть уже не какие-то далекие острова, это уже континентальный шельф, 200-мильная эксклюзивная экономическая зона, которая является вьетнамской территорией в соответствии с законом по морскому праву 1982 года. Вьетнам – та страна, которая применяет оружие против любого агрессора. И в 20 веке воевал уже Вьетнам и с Францией, с Соединенными Штатами, с Красными Кхмерами, с Китайской Народной Республикой. Это, в общем, известно. И с моей точки зрения, конфликт между Вьетнамом и Китаем – один из самых худших вариантов развития ситуации.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал со специалистом по Вьетнаму Владимиром Колотовым. Ну и сегодня состоится открытие 67-го международного Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном побережье Франции с 14 по 25 мая. В качестве фильма открытия выступит биографическая драма «Оливье Даана. Принцесса Монако». Также среди претендентов на «Золотую пальмовую ветвь» лента Андрея Звягинцева «Левиафан». Интерпретация истории библейского Иова, происходящая в современной России. Жюри конкурса возглавит новозеландский режиссер Джейн Кэмпион. Подробнее о кинофестивале корреспонденту «Радио Свобода» Александру Стороносову рассказал кинокритик Андрей Плахов.
Темы и жанры фильмов, которые представлены в программе, станут ясны только к концу фестиваля, когда мы посмотрим эти фильмы и увидим, что, собственно, они себя представляют. На первый же взгляд можно сказать, пожалуй, лишь то, что в этом году довольно много биографических фильмов, так называемых байопиков. Фестиваль открывается картиной «Принцесса Монако» о Грейс Келли. На следующий же день показывается фильм Майка Ли «Господин Тернер» о знаменитом английском художнике. Дальше фильм про Ива Сен-Лорана, очередная его кинобиография. Таким образом, довольно много фильмов, посвященных судьбам известных, знаменитых, можно сказать, и конкретных людей. Что касается остальных картин, то они действительно очень разные и посвящены проблемам, как обычно на Каннском фестивале, и социальным, и семейным, и, конечно, экзистенциальным и духовным, включая и российский фильм «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. Так что, я думаю, к концу фестиваля мы сможем точнее ответить на этот вопрос, а пока можем вот скорее лишь предполагать и гадать.
А скажите, на ваш взгляд, «Левиафан» Андрея Звягинцева может претендовать на какие-то награды?
Любой фильм, любой фильм, который представлен в конкурсе, который отобран в конкурс, он может претендовать на приз, может бороться за этот приз, даже не за один приз, а за несколько. Ну, конечно, все хотят получить главный приз Каннского фестиваля «Золотую пальмовую ветвь». Это чрезвычайно сложно, как мы знаем. Российским фильмам это удавалось только один раз за всю историю Каннского фестиваля, за все 67 лет. Это был фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова. Никакой другой картине, даже если они были близки к успеху ни одному другому режиссеру, не удалось ни Тарковскому, ни Михалкову, ни Сокурову, ни другим, которые участвовали в конкурсах Каннских фестивалей, не удалось получить этой награды. Поэтому уже этот факт говорит о том, что чрезвычайно сложно что-то прогнозировать. Однако можно сказать, что шансы у Андрея Звягинцева, безусловно, есть, поскольку, во-первых, это режиссер уже именитый и известный в Канне. Это очень важно, потому что он уже дважды участвовал в программах Каннского фестиваля, один раз уже награждался. Лучшая актерская работа Константина Лавроненко, фильм «Изгнание», и фильм «Елена», который участвовал в конкурсе, правда, не главным, а программой «Особый взгляд», но получил там тоже очень почетный приз. Плюс сам факт того, что это, судя по всему, серьезная картина, которая представляет следующий этап в творчестве Звягинцева. Он режиссер развивающийся, его фильмы, хотя и сделаны одним автором, и несут на себе клеймо, так сказать, этого авторства, но, тем не менее, достаточно разные. И мы надеемся, что этот новый фильм действительно будет очень важным шагом и в его биографии, и в картине всего российского кино. Как же его оценят на Каннском фестивале, извините, но я не могу никак даже предполагать.
Что можно сказать о лентах из Украины?
Я знаю, что там есть несколько, в программе есть несколько картин украинских, и прежде всего короткометражных. Украинское кино не очень богато кинопродукцией. Украинская киноиндустрия сегодня находится в состоянии так сказать, развития и довольно сложном периоде, потому что по понятным политическим причинам сегодня многие проекты крупные сталкиваются с трудностями. Но, тем не менее, многие фильмы были закончены еще до известных событий или в самом их начале, и некоторые из них будут представлены здесь, на Каннском фестивале. В частности, картина «Племя» в программе «Неделя критики». Это фильм, действие которого разворачивается в интернате для детей с физическими недостатками. И по всем сведениям, которые донеслись до нас, это интересная и довольно серьезная картина.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал Александр Староносов. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках на сайте www.svoboda.org. Не забывайте и про наши страницы, страницы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.